Это же неверно, это же эгоизм. Это нечестно. В отношении себя видеть недостатки и прощать, а в отношении другого недостатки не прощать, а только будь одни достоинства, будь таким, как я хочу. Как я хочу, ты будь. И вот с этой точки зрения я соглашаюсь, что брак всегда компромисс. Но отчасти. Отчасти. Только если человек не любит, да даже если любит. Попросту говоря, здесь еще такая тонкость есть. Дальше другой преподаватель нам задал такой вопрос. Сказали, что отличает мудрого человека от немудрого, от неумного? Какие характеристики мудрого человека? Уж мы там думали-думали, перебирали-перебирали, не смогли ответить, что значит мудрый. А он нам еще говорит, а вы согласны с тем, что бывает молодой человек мудрый, а бывает старый и до мудрости не дожил? Говорим, бывает. Ну думайте, ну чем они отличаются друг от друга? Думали-думали, перебирали. Так вот он нам сказал, одна из характеристик мудрого человека – это умение прощать. Это умение прощать, это характеристика мудрого человека. Мы все несовершенны. Себе мы прощаем, а другим не хотим. И он нам сказал так. Мудрый человек, он это понимает. А пока человек этого не поймет, вся жизнь может превратиться в сплошное выяснение отношений. В сплошное выяснение отношений. Тот не такой, как он хочет. Этот не такой, как он хочет. Тому не хочу простить, себе прощаю. И этому ни за что не прощу, а себе прощу. Так вот надо научиться прощать. Надо научиться прощать. Вот. А еще я хочу сказать, что если человек верующий, если человек работает над своей душой, если он воспитан как православный человек, не на уровне соблюдения обрядов, зашел в церковь, свечку поставил, перекрестился и ушел, а на уровне работы над своей душой. Потому что православие – это работа над своей душой, каждодневная, чистка своей души. Так вот, если человек православный, я знаю несколько семей, которые были созданы вопреки психологическим взысканиям с линеечкой. Они были созданы в достаточно короткие сроки, по благословению, подошли, то есть они действительно почувствовали, что они подходят друг к другу, и он, и она, православные люди, взяли благословение, венчались, и у них прекрасные семьи. Но, повторяю, если человек православный, если у них брак освящен благодатью, если они живут по законам, по заповедям Божьим, в этом случае вот эти психологические расчеты, они все разваливаются. Если неверующие, если безблагодатные, они попадают вот в эти вот психологические расчеты. Вот, теперь какие самые распространенные мотивы вступления в брак? Таких мотивов очень много, я просто скажу о некоторых. Один из мотивов вступления в брак – так называемые браки по легкомыслию. Это тогда, когда молодые люди встречаются друг с другом, и один другому говорит, слушай, а давай распишемся. Они мало друг друга знали. А давай распишемся. А другой говорит, а давай. Он говорит, слушай, а я серьезно. А другой говорит, так я серьезно. Он говорит, что, правда, что ли? Правда. Пошли, что ли? Ну, давай, когда? Завтра. Ну, давай, завтра. Брак по легкомыслию. Он практически никогда долго не задерживается. Почему? А потому что, ну, это не серьезно. Семейные отношения – это духовные отношения. Это совершенно другое. Вот эта вот такая игривость в таких серьезных вопросах, она абсолютно не нужна. Вот эти браки по легкомыслию, они очень быстро разваливаются. Другие мотивы вступления в брак тоже сейчас очень распространенные. Это так называемый стимулированный брак. Стимулированный брак – это тогда, когда невеста беременна. Раньше на Руси очень этого стеснялись. Очень стеснялись. Почему? А потому что, я повторяю, потому что это доступность. Это доступность. И когда задавали вопрос тем людям, которые, они жили до брака, а потом они стали жить в браке, и их спрашивали, отличается ваше отношение? Вы же жили до брака, а сейчас? Все абсолютно говорят, отличаются. Все говорят, отличаются. Все равно в этом есть доля воровства у самого себя. Недоверие к друг другу. Это все равно каждый это чувствует. Проговаривает он или нет, защищается он сам от себя или нет. Это недоверие. Так вот, если брать стимулированный брак, когда невеста беременная, раньше стеснялись, а сейчас уже начинают моду для беременных невест делать. Уже в журналах появляется свадебный наряд «Беременная невеста на подиуме». Имейте в виду, это просто формируется общественное мнение. Это просто стараются эти отношения сделать привычкой, чтобы чувство совести не глодало. А что, как все, так и я. Так вот, психологи, когда они исследовали стимулированные браки, что они выясняли, что не выяснили? Так вот, когда невеста беременная, вот жили они пробным браком, потом невеста беременная, жили очень хорошо. Просто давайте расскажу на примере своей подруги, чтобы это было как бы вот конкретно. Так вот, моя подруга, она закончила наш Магнитогорский худграф и уехала в Челябинск себе. И однажды, когда я к ней приехала, мы пошли на выставку одного молодого художника, очень талантливого ему, в общем, он был уже... У него была своя выставка у нее в городе. И вот когда мы пришли, посмотрели его работы, действительно, работы очень сильные, такие прекрасные, а он был в этом же зале, и можно было подходить с ним, разговаривать, задавать вопросы. И вот эта моя подруга подошла к нему, они стали разговаривать, а я еще посмотрела на них и думаю, надо же, какая могла быть красивая пара, как они хорошо смотрятся друг с другом. И главное, они вот с полуслова, они стали, настолько они легко нашли общий язык, и вот один говорит, а другой продолжает, сразу же, такое взаимопонимание, сразу же. Еще посмотрела на них, но ничего говорить не стала ей. А потом, через некоторое время, она позвонила мне и сказала, что они стали встречаться. Потом она мне сказала, что она не была тогда воцерковлена. Потом она сказала, что они стали жить друг с другом. Ну, пока так просто поживем. Вот. А потом наступил такой момент, когда она беременна стала. И вот когда она стала беременна, и тут стало происходить такие вещи, что дошло до логического конца, и она говорит, что, наверное, надо уже расписаться. А он стал говорить, а зачем? Сейчас это настолько не вовремя. Сейчас у меня такие планы творческие, ты понимаешь, мне сейчас не до этого. Тогда удивились друзья, подруги, стали ему говорить, слушай, что с тобой произошло, мы были о тебе лучшего мнения. Ты что? Ну, слава Богу, ему в голову не пришло делать аборт, потому что они прекрасно понимали, что это убийство. Дальше подключились родители, и дальше у них состоялась свадьба. Но вот когда... Я была на свадьбе и смотрела на них. Это была уже другая пара. Она была виноватая, с таким виноватым выражением лица, хоть старалась улыбаться. А он был, это больше напоминало поминки, чем свадьбу, с таким выражением лица, скорбным. А дальше было свадебное путешествие. И потом, когда через некоторое время мы разговаривали с ней, она говорила, что, ну, к сожалению, это было достаточно тяжело. Достаточно тяжело. Что произошло? Вот эта ситуация, кстати, хочу сказать, потом, когда они воцерковились, они сейчас венчались, и у них прекрасный сын. У них сейчас, когда они смогли это пережить, когда они воцерковились, у них семья сохранилась, сейчас, слава Богу, у них очень хорошая семья. А тогда, я повторяю, когда человек воцерковляется, здесь уже другие законы действуют. А тогда это был классический вариант. Так вот, когда стимулированный брак, что, то в этом случае мужчина чаще всего чувствует себя пойманным, скрученным. Его заставили жениться, потому что так бы он еще спокойно для себя пожил. Он еще не все в жизни для себя взял. Для себя. Еще не все в жизни взял. И в этом случае такая семейная жизнь начинается с того, что мужчина чувствует себя пойманным, а женщина очень часто чувствует себя обиженной. Ну и где здесь счастливая семья? Она могла бы быть, если бы подумали до брака, если бы до брака они стали друг друга предавать и обманывать. Следующий мотив вступления в брак – это месть, тоже достаточно распространенная. В каком случае? А когда были вместе, а один предал, он переключился или она переключилась на другого человека, потому что он так же просто все, чего так особо задуматься-то в жизни? Переключился на другого человека. И вот другой человек, которого бросили, он таким образом, он старается заключить с другим брак, как бы отомстить. А, вот ты меня не ценил или не ценила, так вот знай, как меня ценят другие. И в отместку тому или той заключает брак с другим человеком. Вот этот вот брак назло другим, он всегда получается назло себе. Назло всем, и себе в том числе. Потому что семья – это другое. Двое стали плоть единой. А какое тут двое, когда один обманывает одного и обманывает другого, и себя предает? Сплошная ложь. Следующий мотив – это желание покинуть властную маму, жесткую семью и властную мать. Когда за первого встречного поперечного девушки выходят, и парни. Но с парнями посложнее, там есть тонкости. Властная мать, желание покинуть, вырваться от властной матери. Честно сказать, сейчас семей, где мама лидирует, где она жесткая и властная, очень много. Очень много. Все создается, все делается направлено на то, чтобы именно такая женщина была в семье. Так вот, именно от такого жесткого диктата мамы девочки бывают, вылетают за первого встречного поперечного, лишь бы не с ней, лишь бы не с ней, куда угодно, только от этого террора. Что здесь нужно понять? Знаете, как бы это ни было больно, но мама есть мама. Есть Богом установленная иерархия. Дети должны почитать родителей, какими бы они ни были. Сами должны научиться вести себя так, не по-понебратски, а с терпением. Найти общий язык. Это сейчас создается такая установка на равноправие, когда дети и родители, а какая разница, кто там, старший, кто младший? Мы все равны. Вот такая демократия. Это дикая демократия. Она ненормальная. Это вид богоборчества. Потому что Богом установлено, что дети должны почитать своих родителей и находить общий язык. Я уже говорила, просто хочу повторить. Дело в том, что мне всегда было очень неловко, когда родители, когда видишь, родители разговаривают с своими маленькими детьми, а маленький ребенок родитель называет по имени. Там Маша, Таня, Оля, там Ваня. И родители умиляются. Смотрите, как он меня называет. Там не папа, а Саша. Не мама, там Оля или Таня. И умиляются. Надо же как. А для меня это всегда дико. Почему? А потому что это ненормально. Если ребенок в детском возрасте, когда и мама, папа для них самые-самые сильные, самые хорошие, самые мудрые, самые добрые, когда у них очень чистое такое отношение, правильное отношение к родителям, когда в этом возрасте они уже такие понебратские отношения устанавливают с позволения родителей, во взрослом возрасте это будет вообще без тормозов. Так вот, для этих девочек хочу сказать, если вы с самыми своими дорогими людьми, с мамами не нашли общий язык, рассчитывать на то, что вы с посторонним человеком найдете общий язык, очень рискованно. Вы себя начните, а потом уже, когда научитесь, уже и в своей семье будет попроще, а не наоборот. Так, ну, есть еще брак по расчету. Давайте, а потом уже брак по любви. Так вот, есть брак по расчету. Сейчас очень стараются людей как бы ориентировать на то, что на деньги. Деньги, вот деньги, они там могут все, там они вот в случае чего, там они тебе помогут. Вот, бери от жизни все. Так вот, брак по расчету. Что говорят исследования? Как часто он бывает счастливым? Тот же самый преподаватель, который читал нам «Психологию семейной жизни», он, я даже помню его выражение лица, когда он нам говорил вот это про брак по расчету. Мы были очень молодые тогда, а он был уже такой мужчина в возрасте, с большим стажем семейной жизни, такой уже сидеющий. И он смотрел на нас и так, улыбаясь, говорил: «Брак по расчету может быть счастливым, если правильно рассчитать». А дальше, когда он стал объяснять, было понятно, почему он так иронизировал, если правильно рассчитать. А ирония-то вся в том, что тот человек, который рассчитывает на деньги и который не жил семейной жизнью, он совершенно не понимает, что себя представляет семейная жизнь. И что счастливый брак и деньги, обеспеченность, это вещи, не связанные друг с другом. Семья может быть очень бедная, но она может быть настолько счастлива. И люди могут кататься в деньгах, как сыр в масле, но это такое публичное одиночество, когда два совершенно чужих друг другу человека, и когда деньги не помогают совсем. Не помогают. Вот. Ну, а пример могу такой привести, опять-таки, как одна однокурсница наша, она решила, сказала так, объявила, что хочу остаться в Москве. Я в Москве выйду замуж. Все, я здесь остаюсь. И что произошло? Действительно, она вышла замуж. Она осталась в Москве. Но когда мы с ней разговаривали через некоторое время и стали говорить с ней: ну, как ты? Как там твоя семейная жизнь? Она говорит: Господи, помилуй. Я, говорит, еле держусь. Почему? И она говорит: нет, ты представляешь, каждое утро начинается с того, что он делает зарядку, и каждое утро говорит: нет, все-таки насколько ты должна быть мне благодарной. Живешь в Москве, в таком хорошем районе, а жила на Урале, в этой провинциальной дыре. А теперь москвичка. Я говорю, и так каждое утро. Рассчитала? Рассчитала. Вышла замуж в Москве. Осталась? Осталась. Счастлива? Еле держится. И мотив, до которого мы добрались, это любовь. Однажды нам задали такой вопрос, когда мы записывали вот радиопередачу по семейным отношениям. И однажды задали такой вопрос: вот вы говорите о любви, а каждый под любовью понимает свое. Ведь спроси человека, что такое любовь, и каждый скажет по-своему. И тогда нам задали вопрос: ну так, а почему каждый понимает по-своему, что такое любовь? Я стала думать, действительно так. Спрашиваю людей, ну так оно и есть. Каждый понимает свое. Кто что? И потом, мне кажется, я для себя поняла некоторые вещи, хочу вот с вами поделиться. Я поняла для себя, как мне кажется, почему столько мнений. Дело в том, что если задуматься, что из себя представляет человек, ведь человек – это такое явление, как бы он в нем трехсоставное. Как бы. В нем есть тело, душа и дух. Тело, душа и дух. И дальше я стала вспоминать, что я читала о людях, которые вот как бы на разных уровнях живут, жизнь свою проводят. И оказалось очень просто. Есть люди, которые всю жизнь застревают как бы на этом телесном уровне. Этому сейчас всячески способствует реклама. Вот эта установка «бери от жизни все, все бери, живем один раз». Это началось с 17-го года, когда говорили о том, что «да нет бессмертной души, это все сказки». Живем один раз, а потом разлагается все, тело разлагается, все на атомы разваливается, и вообще ничего больше нет. Поэтому хоть сейчас поживи для себя, бери от жизни все. Вот в этом случае человек, который застревает на самой низкой стадии человека, на телесном уровне, под любовью он понимает совершенно примитивные вещи, чисто физиологические потребности. Чисто физиологические потребности. То есть, когда говорит любовь, особенно подростки, с таким цинизмом, некоторые сладострастием произносят, а вы знаете, что такое любовь? А понимая, что он под этим понимает, у него это равнозначно секс и больше ничего. И больше ничего. Даже там ни на уровень еще не поднялось. Еще не поднялось. Так вот, если человек живет на этом уровне, когда вся жизнь – это просто удовлетворение потребностей. Спать хочется – ну, поспал. Есть хочется – ну, поел. Устал – ну, отдохнул. Сексуальное напряжение – ну, удовлетворил. И вся жизнь на этом уровне. Вся жизнь – животный уровень. Это очень удобный уровень для того, чтобы этим человеком управлять. Это то, о чем говорят масоны, и о чем, что они стараются сделать сейчас. Из России. Я советую вам почитать протоколы сионских мудрецов. Для себя, просто, для раздумья. Они очень часто сейчас печатаются. Чаще всего, вот Сергий Нилус, близ есть при дверях. Есть Олег Платонов в книге. Есть «Тайны общества 20 века». Да при желании сейчас, кто захочет, тот найдет. Они очень часто печатаются, протоколы сионских мудрецов. Так вот там протоколы, как построить единое государство. Единое государство с антихристом во главе. И как устранить православных и отношение к другим людям, которые их в этом не поддерживают. Так вот сейчас очень многие разработки, они сделаны, проплачены именно очень крупными масонскими программами. Так вот я просто хочу вам, просто для раздумья, вы думайте сами, фразу одну привести из протокола сионских мудрецов. У них сказано так, что другие люди, не жидомасоны, это просто гои, это двуногие животные с человеческим лицом, которые имеют человеческий вид только для того, чтобы мы не брезговали пользоваться их услугами. Чтобы мы не брезговали пользоваться их услугами. Им очень удобно сделать из православных людей, из России, двуногий скот, сексуально озабоченный. Все для этого и делается. Кто подставляется, они очень довольны. Кто не подставляется, они начинают думать новые программы, что можно сделать. От вас зависит. От вас зависит. Будете вы превращаться вот это вот в двуногое животное с человеческим лицом, с человеческой внешностью, или не будете? Другой уровень – это душевный уровень, это уровень выше. Душевный уровень – это тогда, когда люди уже живут по нравственным законам, не на уровне потребления «дай, дай, дай» – это ненасыщаемость, а на уровне нравственности. В этом случае эти люди – они начинают действительно вокруг себя замечать других людей. Они стараются, чтобы и рядом другим людям было с ним хорошо. Эти люди, они уже стараются как-то дарить тепло. Но часто все равно они соскальзывают. Любовь в этом, на этом уровне, она уже другая. Она уже более теплая. Она уже не такая эгоистичная и не такая подобная животным. Но есть еще гораздо более высокий уровень любви. Это духовный. Духовный уровень. А духовный уровень – это тогда, когда человек, он уже смотрит не только по сторонам. Он поднимает глаза в небо, он видит. Он начинает смотреть как бы во всей полноте. И он начинает задумываться. Но ведь все это кто-то создал. Ведь есть же первопричина всего этого. Ведь есть. Каждый своей дорогой он приходит к понятию Бога. И тогда любовь становится совершенно другой. Совершенно другой. Есть такой святитель Николай Сербский. Мне очень нравятся его работы. И он сказал так. Он сказал о том, что совсем неудивительно, что каждый человек стремится к любви, потому что наш Творец есть любовь. Мы душой это чувствуем. Наш Творец есть любовь. А еще он сказал так, что мы, люди, именно от божественной любви, от великой божественной любви, как он выразился, зажигаем свои маленькие сырые свечки земной любви, которые трещат, чадят и быстро гаснут. Человеческой любви, которая такая хрупкая –